Мне-то он вряд ли теперь пригодится». Фродо принял прославленное оружие с благодарностью. «Здесь у меня и еще кое-что есть». Бильбо достал сверток. При небольших размерах он казался увесистым. Размотав несколько слоев старой ткани, хоббит поднял на руках и встряхнул кольчугу. Она поражала гибкостью и на ощупь показалась Фродо очень холодной. Переливающиеся серебристые нагрудья украшали белые камни. Следом из сундука явился и пояс к ней, тоже богато украшенный хрусталем и жемчугами. «Неплохая вещица, правда?» — любуясь кольчугой, сказал Бильбо. «И весьма полезная. Это мне Торин подарил. Я ее перед уходом из Микорыт забрал на память о приключении. А так, зачем она мне? Когда наденешь, веса совсем не чувствуется».
«Я как-то...» — замялся Фродо. «Ну, я хочу сказать, вид у меня в ней будет».
«А брось!» — махнул рукой Бильбо. «Я тоже так говорил. Не стоит в походе особенно переживать из-за того, как выглядишь. Давай-ка, надень под куртку. И знаешь, пусть это будет наш секрет. Просто мне спокойнее, если я знаю, что она на тебе. Я даже думаю», — добавил он тихо, «может, она и клинки черных всадников отведет».
«Ладно, я возьму, конечно», — сказал Фродо.
Бильбо ловко накинул на него кольчугу, застегнул пояс и пристегнул меч. Сверху Фродо надел свою старую куртку. «Вполне обычный хоббит», — удовлетворенно произнес Бильбо, оглядывая племянника. «Теперь у тебя внутри больше, чем снаружи. Но удачи тебе».
Он поспешно отвернулся и выглянул из окна, фальшиво напевая какой-то мотивчик. «Даже не знаю, как благодарить тебя за все, что ты для меня сделал», — смущенно проговорил Фродо.
«И не думай». Старый хоббит отошел от окна и хлопнул племянника по спине. «Ого!» — воскликнул он, тряся ушибленной рукой. «Твердоват ты стал!» «При чем тут благодарность?» — серьезно продолжал он. «Нам, хоббитам, надо держаться друг за друга, особенно с Умниксом. Я только прошу, береги себя и вернись. Вернись с новостями и прислушивайся по дороге к песням да историям. Я постараюсь к твоему возвращению закончить эту книгу и хотел бы начать другую, если доживу». Он резко замолчал, опять отвернулся к окну и начал напевать. «Я размышляю у огня о том, что повидал, о летних днях, когда в лугах цветочный дух витал, о днях, когда осенний лист кружился на ветру, и солнце в мглистом серебре вставало поутру. Я размышляю огня, как будущей весной наш мир, простившийся с зимой, простится и со мной. Я не узнаю стольких тайн, загадок и чудес, ведь каждый день и каждый миг иначе зелен лес. Я размышляю огня о людях давних лет, о тех, кто жил вокруг меня и кто придет во след. Как невозвратно далеки ушедших голоса, но вечно слышу их шаги и вижу их глаза». Был холодный серый день конца декабря. Восточный ветер свободно проносился меж голых ветвей, мотал кроны темных сосен на холмах. Рваные низкие облака мчались над землей. В вечерних сумерках отряд готов был выступить из Дольна. Первое время, по совету Элронда, предстояло идти ночами. «У Саурона много слуг. За вами будет следить множество глаз», — напутствовал уходящих Элронд. «Враг знает о поражении кольценосцев, и он, надо полагать, не в восторге от этого. Скоро новые его посланцы будут на севере. Остерегайтесь даже неба над головой». Полностью экипированные путники собрались вместе. На боку Арагорна висел Андрил. Другого оружия он не взял. Походная одежда скитальца из пустоземья скрывала боевую кольчугу. Длинный меч покачивался на поясе Барамира, Гондорец нес еще щит,
и боевой рог. «Если он запоет в горных долинах, — сказал воин, — пусть лучше разбегаются враги Гондора». С этими словами он поднес рог к губам, и могучий звук породил в скалах множественное эхо, заставив всех вдоль не вскочить на ноги. «Не скоро тебе придется трубить теперь», — с легкой укоризной сказал Элронд, помолчал и добавил. «Не раньше, чем придешь к границам своей страны, а тогда нужда заставит». «Пусть так», — гордо ответил Барамир. «Но я всегда разрешал моему рогу подать голос в начале похода. Пусть потом нам придется идти в ночи, но я не собираюсь красться как вор». Гном Гимли открыто облачился в кольчужную рубаху, а к поясу пристегнул боевой топор. У Леголаса за спиной висели эльфийский лук и колчан со стрелами, а на поясе длинный кинжал в белых ножнах. Мерри и Пиппин были вооружены мечами из упокоища, а у Фродо из-под куртки едва виднелся шершень. Про кольчугу он никому не сказал. Даже искушенный глаз не заметил бы ее под походной одеждой. У Гэндальфа, кроме жезла на поясе, тоже висел эльфийский меч Гламдринг, похожий на его прежний Оркрист, покоящийся ныне на груди Торина, вечно спящего под одинокой горой. Элронд снабдил отряд всем необходимым. В предзимье не лишними казались и меховые плащи, и другие теплые вещи. Запасы еды, одеяла, одежду и посуду погрузили на единственного пони, уходившего с отрядом, того самого, пришедшего из Брыля. Пребывание в Дольне совершило в нем разительную перемену. Шкура лоснилась, он помолодел и раздобрел. Взяли его по настоянию Сэма, уверявшего, что Билл, так он прозвал лошадку, зачахнет без него и без дела. «Эта животина почти говорящая, — уверял он, — и заговорила бы наверняка, останься тут подольше. Он вот так на меня посмотрел, ну, как если бы мастер Перегрин сказал: не возьмешь, я все одно следом пойду». И Билла назначили в отряд вьючным животным. При этом он единственный из всех выглядел бодро и весело. Слова прощания были уже сказаны, и теперь путники ждали только Гэндальфа, задержавшегося у Элронда. Бильбо, зябко кутаясь в плащ, стоял в сторонке, рядом с Фродо. Арагорн сидел, расслабившись, низко опустив голову. Никто, кроме Элронда, не догадывался, что означает для него начало похода. Сэм стоял у порога, оглаживая пони и уныло прислушиваясь к шуму реки внизу. В этот час он меньше, чем когда-либо в жизни, жаждал приключений. «Эх, Билл, животина-то моя бедная, — бормотал он. — Лучше бы тебе с нами не связываться. Оставался бы здесь, щипал бы травку». Билл пренебрежительно махнул хвостом, но промолчал. Сэм поправил котомку за плечами и с беспокойством перебрал в уме, все ли взял. Кухонные принадлежности — раз, соль — о! Соль у него всегда имелась при себе в небольшой коробочке. Он никогда не упускал случая пополнить запас.